В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии недосчитались и демократии. Freedom House поставил Тбилиси ниже Еревана и Кишинева. Год Алана Гаглоева. Чем запомнился человек, от которого ждали смены веха? Повестка дня для Дня гнева. Абхазская оппозиция о своих ожиданиях от народного митинга. Все это, а также итоги абхазской недели с Эзидой Чанья, рубрики «Голоса и не круглый стол» и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе выяснено, что уровень демократии в Грузии снизился до минимального показателя за последние 10 лет. Согласно ежегодному отчету Freedom House, грузинский индекс в 2022 году оказался ниже армянского и молдавского. Власти говорят о предвзятости доклада, в оппозиции считают, что рейтинг выявил системный регресс Грузии. Иракли Арагвелидзе следит за тревожной динамикой демократии.
Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах. Напомним, рейтинговая система организации оценивает состояние демократии на основе 7 критериев: действия правительства на центральном и региональном уровнях, избирательная система, судебная система, гражданское общество, свобода СМИ и коррупция. Грузия по уровню демократии вновь отнесена к странам с переходным или гибридным режимом. При этом уровень демократии, по оценке Freedom House, за год снизился с 3,07 до 3,04 балла по 7-бальной системе, где семерка является высшим баллом. В Национальном демократическом управлении Грузия получила минимальные 2,25 балла. За избирательный процесс 3 балла, степень независимости СМИ 3,25 балла, судебная система 2,5 балла, распространение коррупции 3,5 балла. В докладе указано, что хотя Армения не подавала заявку на вступление в Евросоюз, она продолжала повышать индекс демократии в прошлом году. Правозащитники указывают на недостаточную эффективность правительства Грузии, которая контрастирует с прогрессом в Армении, Молдове и Украине. В значительной степени показатель Грузии снизился в категории «независимые СМИ». Речь идет, в частности, о давлении и насилии в отношении журналистов, поляризованной медиа-среде, приговоре гендиректора оппозиционного канала «Товариархи» Ники Гварамия.
В резолюции от июня 2022 года Европарламент осудил приговор Гварами. В резолюции обвинения в отмывании денег, взяточничестве и подделке документов характеризуются как подозрительные. Дело выглядело как попытка давления на СМИ.
Говорится в докладе. Журналист и продюсер Софа Улилуашвили убеждена, что арест ее супруга Гварамия, гендиректор оппозиционной телекомпании, связан исключительно с его профессиональной деятельностью.
Ника – единственный политический узник СМИ в Грузии. Он находится в незаконном заключении уже один год, только потому, что профессионально выполнял свою работу. На протяжении последнего года мы слышим жесткие отчеты многих правозащитных организаций – и это действительно заслуживает внимания, потому что сегодня наступил очень важный этап для нашего государства.
Кроме того, в отчете отмечается, что демократия в Грузии находилась под пристальным наблюдением с того момента, как страна предприняла шаги к получению статуса кандидата в члены Евросоюза.
Помимо постоянной политической поляризации страны, год характеризовался тревожным массированным словесным давлением, в том числе со стороны государственных чиновников, травлей гражданского общества и оппозиции, а также тревожными случаями политически мотивированного правосудия. Совет Европы определил различные критические области, в том числе широко распространенную дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств как в интернете, так и лично.
Отмечается в отчете. Кроме того, Freedom House отмечает, что в 2022 году снизилась готовность грузинской мечты воспринимать критику, в том числе со стороны стратегических партнеров. В отчете критикуется политика правительства Грузии. Организация считает, что правительство делает недостаточно для получения статуса кандидата и определяет поляризацию как главную проблему страны. правящей партии, назвали домыслами падения позиции Грузии в очередном рейтинге демократии. На самом деле плюрализм – одно из главных достижений нашей власти. Так отреагировал председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе на отчет, согласно которому рейтинг независимых СМИ снизился из-за многолетнего насилия и преследований в отношении журналистов.
Я не знаю, пусть сами разбираются, но вы помните, что при предыдущем правительстве все телекомпании, в том числе общенациональные вещатели, были монополизированы государством. Они захватили одну за другой сначала общественную телерадиовещательную компанию, затем телекомпанию «Ростове-2» и «Имеди». Такова была ситуация при прежней власти. Это была полная телевизионная монополия. В наше время сформировалась плюралистическая медиасреда, которая, естественно, сохранилась до наших дней. В такое время говорить о неудачах – это просто домыслы и распространение неверной, ложной информации.
Спекуляция, да, растворение информации с карцелью.
По словам члена партии бывшего премьера Георгия Гахария, депутаты Анны Бучукури, индекс ухудшается последние два года.
Мы всегда гордились позицией Грузии в рейтингах, всегда говорили о том, что среди участников ассоциированного трио Украины, Молдавии и Грузии являлись безусловными лидерами. Но сейчас, как видим, показатели ухудшаются с каждым годом. У этого простое объяснение. Партия власти грузинской мечты готова заплатить любую цену ради сохранения власти.
Помимо Грузии, снижение качества демократии наблюдается в Белоруссии, в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Черногории, Боснии и Герцеговине. Но самое быстрое и разностороннее ухудшение демократии в прошлом году наблюдалось в Венгрии и России. Freedom House, в частности, отмечает, что правящие партии в Грузии, Сербии и Венгрии стремились манипулировать своими избирателями, подрывать систему сдержек и противовесов, а также скрывать свои фундаментально антидемократические действия формальным следованием конституционным и законодательным процедурам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Год назад, 24 мая 2022 года, прошла инаугурация Алана Гаглоева на пост президента самопровозглашенной Республики Южной Осетия. Время подводить некоторые итоги, чем и занялся Мурат Гукимухов, с которым юго-осетинские эксперты поделились впечатлениями от первого года Алана Гаглоева.
В социальных сетях размещен 5-минутный ролик, посвященный итогам первого года президентства Алана Гаглоева. В основном в нем говорится о кадровых решениях, нескольких встречах с российскими политиками и российской помощи. Непонятно, в чем здесь заслуга президента, что можно засчитать как некий результат его усилий. Разве могло быть иначе при любом другом президенте? Разве прочие руководители республики не назначали на должности, не принимали российскую помощь и не встречались с Путиным или другими российскими политиками? По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, дело даже не в том, что мы не заметили в этом году достижений. Мы не заметили президента, говорит Руслан Тотров.
Когда я анализирую первый год каденции Алана Гаглоева, то наиболее точным определением представляется незаметный. Причем я настаиваю на этом. Именно не публичный, а незаметный. Господин Гаглоев каким-то удивительным образом из формального, по крайней мере, лидера оппозиции, противостоявшего Анатолию Бибилову и всему его достаточно могущественному тогда клану, превратился в закоренелого чиновника. Он изредка появляется на людях, изредка для президента. Не делает никаких глобальных заявлений. И, наверное, единственным плюсом такого modus operandi лидера государства я могу назвать то, что господин Гаглоев совершенно органично не является ястребом войны. Но не потому, что он не хочет быть ярым адептом русского мира. Я полагаю, что хочет. Нет, он не является ястребом войны просто поскольку это другой психотип.
По мнению Руслана Тотрова, это выгодно отличает президента Гаглоева от его предшественника, чрезмерно конфликтного, лязгающего оружием и размахивающего кулаками по любому поводу, и даже без него. Но этого совершенно недостаточно, чтобы ответить на те сложные вызовы, которые сегодня стоят перед маленькой Южной Осетией, говорит Руслан Тотров.
В условиях, когда крошечная страна, по сути, является политическим заложником огромного государства, просто потому, что это государство одно из очень немногих признавших его, необходимо иметь стальную волю и при этом искусное умение верно маневрировать в политических лабиринтах и не стать абсолютно разменной монетой в игрищах, которые большое государство ведет на своем так называемом внешнем контуре. Я полагаю, что с этой задачей, безусловно, Алан Гаглоев справиться не может никоим образом, но это не столько даже его вина, сколько беда. В конечном итоге мы не можем винить президента в отсутствии политической харизмы просто потому, что у него ее нет в заводе. Поэтому, еще раз, оценивая первый год пребывания Алана Гаглоева у власти, неприметность, застой и единственным плюсом, еще раз, да, я действительно вижу то, что хотя он и участвует периодически в активной жизни так называемого русского мира на территории Украины, тем не менее он делает это с намного меньшей регулярностью, чем Анатолий Бибилов, а в долгосрочной перспективе Южной Осетии, безусловно, нужно как можно дальше дистанцироваться от всего того, что происходит сейчас на территории Украины, потому что, в конце концов, я об этом говорю неоднократно, государству Алания придется вести самостоятельный диалог с так называемым западным миром, поэтому чем меньше участвовать Южной Осетии будет в украинской истории, тем лучше.
Среди заявленных экономических достижений бизнесмен Таймураз Гогинов запустил линию по производству пива. И намерение Таймураза Балоева расширять швейное производство в республике. Дай бог им здоровья, но все-таки под термином «экономика» наблюдатели хотели бы увидеть нечто большее, чем решительность двух бизнесменов вложиться в республику. Тем более, что и Балоев пришел в Южную Осетию еще при Кибилове, а Гогинов забрал развалины старого ленингорского пивзавода еще при Бибилове. Кроме того, экономика – это все-таки прежде всего про отношения государства с хозяйствующими субъектами, а не про двух бизнесменов и не про российские транши. Пока такое впечатление, экономический блок правительства сосредоточен на том, чтобы научить руководителей бюджетных организаций логике целеполагания и финансовой дисциплине, правильно заполнять отчеты и вовремя их сдавать. Пока складывается такое впечатление, что они сгорят на этом поприще. Местные наблюдатели наотрез отказываются обсуждать экономические итоги по двум причинам. Во-первых, чтобы не обидеть этих старательных людей. И вторая, потому что обсуждать нечего. Непонятно также, в чем заключается внутренняя политика нового руководства. Алан Гаглоев пришел к власти на волне запроса перемен, демократических реформ. Но мы пока не наблюдаем этого мейнстрима, увлекающего за собой гражданское общество. Не ощущаем духа перемен. Просто на место импульсивного начальника пришел адекватный. Председатель Республиканской социалистической партии ИРОН Георгий Кабисов. Среди позитивных перемен отмечает, что республика прожила этот год без произвола судебной системы и органов правопорядка. Этот успех необходимо закрепить, считает Георгий Кабисов.
У большей части судей закончился вот этот пятилетний срок. У кого-то там 2 месяца назад, у кого-то 3 месяца назад. Сейчас я дожидаюсь, пока будут назначены новые судьи. Я надеюсь, что тех людей, которые выносили неправомерные, незаконные, несправедливые решения, их уже не будет в суде, как в Верховном суде, так и в городском суде. Надеюсь, там будут уже новые люди.
Есть такое мнение, что судьи вынуждены считаться с политическими реалиями, существующим в стране режимом. Но если бы они работали в других условиях, то и решения принимали бы совершенно другие.
Никакая политическая конъюнктура не является оправданием, несправедливым решением. Это, конечно же, практиковалось, когда судьи выносили незаконные решения именно с подачи исполнительной власти, чтобы подстраиваться по текущей политической реалии. Конечно же, это не будет никаким оправданием. У судей в руках судьбы людей. Поэтому никакое телефонное право, какие-то пожелания руководства, президента и так далее не могут быть оправданием. Лучше снять сутану, чем поломать судьбу человека. Если судья выбирает сутану, то он не достоин вершить правосудие.
По мнению депутата Югостинского парламента Давида Санакоева, надеждам Георгия Кабисова не суждено сбыться. Судьи останутся прежними, потому что высшая квалификационная коллегия судей не сообщила населению о завершении срока полномочий судей и не объявила конкурс на замещение вакансий. Вместо этого они подали прежний состав судебного департамента фактически на продление их срока полномочий. Попытки группы депутатов притянуть коллегию к ответственности, сформировать новый состав органа не возымели успеха. Не то чтобы это было невозможно, просто кроме них никто не проявил серьезной озабоченности, говорит Давид Санакоев.
Там ничего нового не происходит. Единственный, кто может влиять на незаконные решения судей, на нарушения судьями там каких-то норм закона, это квалификационная коллегия судей. Там идет круговая порука. До сих пор вот так. Насколько я сейчас понимаю, вот вопрос, который я ставил, о том, чтобы парламент заменил представителей общественности в квалификационной коллегии судей. И мы обратились также к президенту, чтобы он заменил. Он остался в воздухе. То есть Единая Осетия, как мне сказал один из представителей Единой Осетии, отстоял своих представителей в квалификационной коллегии. То есть ничего не меняется. Даже если вот у нас новый председатель Верховного Суда, он один не сможет поменять всю систему судейской власти. У нас до сих пор нет отчета правительства, который должен был быть уже сейчас.
Когда время сдачи?
Начало года, это, как правило, апрель месяц. И вот до сих пор у нас нет. Я на каждой сессии задаю вопрос, почему у нас нет до сих пор отчета правительства? Там много вопросов, которые касаются работы правительства. Генпрокурор у нас до сих пор не назначен. У нас нет председателя контрольной счетной палаты. Изменения, которые инициированы были президентом, они почему-то повисли.
А вы имеете в виду инициированные президентом Гаглоевым поправки в закон о прокуратуре, по которым парламент вправе самостоятельно, без согласия президента, отправлять генерального прокурора в отставку по итогам ежегодного отчета о деятельности генеральной прокуратуры и в случае нарушения им присяги?
Я пытаюсь понять, в чем дело, но у меня нет информации, я не могу пока что понять, почему так происходит.
Лидер политической партии НХА Зита Бисаева, комментируя год нахождения у власти действующего президента, назвала самой главной задачей для Алана Гаглоева возвращение верховенства закона в республику. И с этой задачей, считает Зита Бисаева, он справился. Надо признать, президент действительно демонстрирует решимость восстановить законность. Расследуются самые вопиющие преступления, совершенные прежним режимом. В отношении экс-министра внутренних дел и бывшего генпрокурора возбуждены уголовные дела по обвинению в превышении должностных полномочий. Ширится перечень чиновников из прежнего руководства, обвиненных в преступлениях коррупционной направленности. Но при этом необходимо отметить, что главенство закона, о котором упомянула Зита Бисаева, держится исключительно на личной воле президента, на его установках и требованиях к руководителям структур. Но сама государственная система остается прежней. Все может вернуться, если, например, рано или поздно придет к власти человек, который придерживается иных взглядов, или если у президента, не дай бог, изменится настроение. По мнению местных экспертов, именно для этого нужны реформы, чтобы сбалансированная государственная система регулировала политический климат в стране, а не лично президент. Но, увы, реформ пока не видно. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Продолжим тему в рубрике «Голоса». Зарина Санакоева спросила из Хиновальцев, чем им запомнился новый лидер.
Как вы оцениваете прошедший год, первый год президентства Алана Гаглоева?
Никак, никаких изменений нет, кроме того, что сменяются министры. И все. Больше я ничего не вижу. Вот и все. Ну, я не вижу ничего нового. Может, это и хорошо, может, плохо, не знаю. Посмотрим. Пока ответа нет.
Как было, так и есть. В лучшую сторону всегда хочется. Конечно, хотелось бы изменений. Хотелось бы, чтобы коррупции не было. Самое главное. А все остальное у нас не так плохо, я думаю. И чтобы меньше преступлений.
Ну, честно говоря, пока ничего грандиозного не запомнилось, но есть большие надежды, потому что у нас есть молодой президент, у которого много инициатив, и очень надеемся, что правительство вместе с президентом сделает много хорошего за оставшийся его срок. Есть большие надежды. Я думаю, что у него много энтузиазма в работе.
Как вы оцениваете этот год?
Я лично могу оценить год президентства Алана Эдуардовича хорошо, потому что пока есть над чем работать. В первую очередь мне понравилось то, что он начал взаимосвязь держать с соседними республиками. Это вот поездка в Карачаево-Черкесию, поездка в Чеченскую республику, как бы налаживает отношения между республиками. Вот это мне нравится. Что происходит у нас внутри республики, я могу тоже сказать, что есть какая-то сдвиг, но есть еще над чем поработать. А так, я считаю, что этот год прошел у него спокойно и желаю ему удачи. Больше всего мне запомнилась встреча с президентом Российской Федерации. Достойно представил нас. Я думаю, что многие согласятся, что кадровую политику надо пересматривать. Это не только Алана Эдуардовича проблема, это проблема, мне кажется, испокон веков, потому что нужно подготавливать кадры, и чтобы они были на своих местах.
В лучшую сторону, на мой взгляд, ничего не поменялось. Как было до этого, так и есть, без изменений. Могу отметить, что поменялось в худшую сторону. Это убийства и происшествия криминальные. Я не знаю, с чем это связано, и нет оснований обвинять президента. Но факт есть факт. До этого это тоже случалось, но не так часто, как за последний год.
Хотя Бибилова осуждали за пола, ничего не случилось. Улучшения не вижу. Ну, не знаю, много хорошего. Он и много, может, и не так делал, но много хорошего он делал. И бедные помогали, и все такое. А этот вообще, не знаю, я не знаю. А вот этого я не вижу, никак не вижу. И на телевидении не вижу, нигде не вижу. И даже речь его не слышу никогда. Не знаю.
Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схимвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Лидеры абхазской оппозиции, которые 30 мая намерены провести митинг с требованием отставки правительства самопровозглашенной республики, рассказали журналистам, почему выводят людей на улицы. Они отметили, что власть намеренно повышает градус напряженности и не исключили применение силы к протестующим. Оппозиционера выслушала Елена Заводская.
Абхазские политики на пресс-конференции Варсмира анонсировали проведение мирного протестного митинга за отставку правительства в Сухуми 30 мая в 2 часа дня на Театральной площади около Абхазского драматического театра. На встрече первое слово дали Натали Смыр, председателю экспертного фонда ААМТА. По ее мнению, силовые ведомства готовы применить к протестующим водометы и другие средства разгона. По всему периметру комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения. Ни камеры, ни водометы, ни пули не остановят абхазский народ, который придет, чтобы выразить свое отношение к происходящему, заявила Натали Смыр и обратилась к руководителям силовых ведомств.
Я хочу обратиться непосредственно к руководителям определенных ведомств. Роберту Киут, Вальтеру Будба, уполномоченному по правам человека Анна Скишмария. Пусть не придумывают какие-то обвинения в том, что это противоправные, противогосударственные мероприятия, то, что было с нашей молодежью, когда им предъявили хулиганство. Все, что будет на митинге, это будет от народа. Я зачитаю слова нашего президента. Цитата просто. Я хочу, чтобы он это вспомнил. Если права человека не охраняются властью закона, люди имеют право на вооруженное восстание против тирании и узурпации. Я хочу сказать, здесь Аслан Бжания наговорил себе на срок. Вот когда они будут по итогу митинга будут предъявлять людям какие-то обвинения, пусть рядом со мной сядет Аслан Бжания. В таком случае я готова понести ответственность. Хочу обратиться к народу Абхазии и сказать, за всю историю новейшую абхазского народа ни одна власть, как сегодняшняя, не продавала будущее страны. Оно продает не только будущее нашей страны, оно продает будущее ваших и моих детей.
Председатель политической партии Абсны Виталий Габния считает, что власть обманула ожидания граждан и остановила развитие страны.
У нас нет права быть настолько расслабленными и беспечными, как то, что мы демонстрируем сегодня. Попытка переформатировать сознание абхазов несет в себе колоссальные издержки, когда в желании заработать мы отказываем себе просто в разуме. Попытки выйти на содержательный диалог с властью носит около нулевой эффект. Обман как форма правления навязывается обществу и становится нормой. Пройдя во власть на ложных обещаниях реформ, отняли у страны очень много времени на годы вперед. Сегодня уже видят себя во втором сроке на основе подкупа избирателя, на основе разложения общества. Как результат, оппозиция и несогласные выходят на серию митингов, как единственные возможности достучаться до власти, образумить последних.
Лидер форума народного единства Абхазии Астан Барциц напомнил о том, как складывались на протяжении 3 лет взаимоотношения власти и оппозиции.
За эти 3 года мы практически не отказывались от участия ни от каких форм сотрудничества, которые предлагала нам власть. Но мы понимали, что идет процесс забалтывания, что идет процесс увода в сторону от основной повестки для власти. Но тем не менее, наши коллеги, которые присутствуют здесь, они до последнего пытались сотрудничать в плане нахождения каких-то общих точек соприкосновения, не доводя ситуации до митинга. Мы пришли к выводу, что власть просто-напросто игнорировала все наши попытки сохранить какую-то стабильность политическую в обществе. А последней каплей послужило то, как формировалась общественная палата. Даже в такой орган, который не имеет решающей какой-то силы, не говоря уже о парламенте, не пропустили представители оппозиции.
Лидер форума народного единства призвал граждан не оставаться равнодушными.
От каждого из нас, от каждого из вас, на самом деле, это громкие, наверное, слова, но зависит будущее страны. Если мы хотим остаться без земли, без страны, без людей, то вы можете оставаться дома. Но если вы хотите, чтобы те проблемы, которые на протяжении 3 лет шаг за шагом озвучивает не только оппозиция, но и видные общественные деятели, ученые, люди разных слоев общества, то, пожалуйста, примите участие в этом митинге.
Сопредседатель общественной организации «Единство» Бестана типа уверен, что целый ряд острых и важных вопросов, которые продвигала власть, не были согласованы с обществом. Это такие вопросы, как закон об апартаментах, вопросы приватизации энергетики и увеличения тарифов, передача России госдачи Пицунда и другие. Все они решались кулуарно в закрытом от общества режиме, сказал он. Чем хуже коммуникация с обществом, тем меньше легитимность власти, считает Беслан Ачба. Возникший кризис носит циклический характер, и выходом из него могли бы послужить реформы. Президент Аслан Бжания пришел во власть с обещанием реформ. Он говорил, что только реформы служат основой стабильности. Однако, придя во власть, сразу же забыл об этом. Абхазия, по словам Беслана Ачба, президентская республика, и митинги необходимы для поддержания здоровья власти. Один из журналистов сказал о том, что ходят слухи, что оппозиция закупает средства для распиливания ограждений и дубинки для противодействия представителям власти. Правда ли это? Лидер абхазского народного движения Адгур Арцинба на это ответил, что такие слухи распространяют сами представители власти, и именно они нагнетают обстановку.
Это все распространяет действующая власть для того, чтобы запугать людей. Накал, если вы обратите внимание, исходит от действующей власти. Вы посмотрите на совещания, которые проводили в администрации президента, как разговаривал председатель СГБ и министр внутренних дел. Да, министр внутренних дел потом извинился. Хотя я считаю, что и председатель СГБ должен был последовать его примеру. Какие у них были основания так себя вести? Никаких. Ссылаются они на митинг 21 декабря. А что 21 декабря было такого, на что они ссылаются? Пускай они ссылаются на 8 января 2020 года, пускай они ссылаются на нападение на МВД. Люди в этом зале сидят, которые кидали коктейли Молотова в сотрудников милиции, и они сидят все вместе и рассказывают нам, что якобы, вы знаете, вот мы будем противоправны и так далее.
Адгур Арцинба выразил возмущение угрозами в адрес организаторов митинга со стороны министра внутренних дел Вальтера Будба и председателя службы государственной безопасности Роберта Киут, которые прозвучали на совещании у президента. Лидер абхазского народного движения также заявил, что по имеющейся у него информации в организациях составляются списки, и сотрудников вынуждены вынуждают 30 мая выйти на альтернативный митинг в поддержку власти. Им угрожают увольнением с работы, если они примут участие в протестном митинге. Он сказал, что бояться не надо, никого в обиду не дадут. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. В ночь на воскресенье Киев, который 28 мая отмечает День города, подвергся массированной атаке российских беспилотников. По сообщению городской военной администрации, силам противовоздушной обороны удалось сбить не менее 40 дронов. Погиб один человек. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу. Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов. В ночь на воскресенье воздушные тревоги были объявлены в 12 регионах Украины от Волыни до Днепра. Поступали сообщения о взрывах в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. На российской территории украинские беспилотники, по сообщению ТАСС, пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все они, по данным властей, были сбиты, пострадавших нет. Украинские военные сообщения не комментировали. Белый дом и представители республиканцев в Конгрессе достигли принципиального соглашения о повышении потолка государственного долга и бюджетных вопросах. Об этом сообщили вечером в субботу как спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, так и президент Джо Байден. Конгресс должен успеть законодательно оформить достигнутое соглашение на следующей неделе. По словам Байдена, речь идет о компромиссе, при котором не все получат то, что хотят. При этом президент признал, что договоренности предотвратят катастрофический дефолт. Республиканцы, которые контролируют палату представителей в обмен на одобрение повышение потолка госдолга, настаивали на резком сокращении бюджетных расходов. Как утверждают СМИ со ссылкой на источники, участники переговоров договорились заморозить бюджетные расходы, не связанные с обороной, в будущем году на уровне нынешнего, а в 2025 увеличить их только на 1%. Российские чиновники и политики в воскресенье прокомментировали высказывание сенатора США Линдси Грэма, сделанное во время посещения Киева 26 мая. На видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, сенатор-республиканец, известный критик российских властей и сторонник увеличения помощи Украине, обсуждает с украинскими лидерами войну с Россией и поставки оружия. Зеленский говорит ему, что война для Украины идет под лозунгом «Жить свободными или умереть». «И мы сейчас живем свободными», — говорит Зеленский. «А русские, можно перевести и как россияне, умирают», — констатирует Грэм. После этого ракурс меняется, то есть речь может идти о монтажной склейке. И сенатор говорит, мы еще никогда не тратили деньги так удачно. В Москве видео спустя более чем сутки после его опубликования интерпретировали однозначно, как то, что Грэм назвал именно убийство русских, а не помощь Украине, лучшей инвестицией США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, трудно представить себе больше позор для страны, чем иметь таких сенаторов. А представитель МИД Мария Захарова обвинила США в финансировании гитлеровской Германии. Завод Кока-Кола в Кёльне и до его национализации германским правительством исправно снабжал газировкой, в том числе и немецких солдат, а знаменитая «Фанта» и вовсе была изобретена нацистами, сказала она. Саудовская Аравия недовольна действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не придерживается взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объема добычи нефти. Об этом пишет со ссылкой на источники Wall Street Journal. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано. Напряженность, как утверждается, растет перед предстоящей 4 июня встречи стран ОПЕК+. Вице-премьер России Александр Новак утверждает, что Россия соблюдает все добровольные уровни сокращения добычи нефти.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты стоят вместе с Грузией на ее пути в евроатлантическое пространство, что подразумевает и шаги страны в ЕС и в НАТО. Об этом сказано в письме, приуроченном ко Дню независимости. Американский президент подчеркивает, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. «В ближайшие годы я с нетерпением жду укрепления существующего партнерства между Грузией и Соединенными Штатами, чтобы создать еще более защищенное будущее для нашего народа», — заявил президент США, передает «Сова». Генсек грузинской мечты Кахкаладзе обвиняет оппозицию Грузии в бездействии на пути страны в ЕС. Власти Грузии делают все, чтобы 12 рекомендаций были выполнены. К концу июня этот процесс будет завершен, несмотря на то, что оппозиция не сделала и шага, чтобы эти рекомендации были выполнены. Эти люди делают все, чтобы как-нибудь помешать этому процессу, сказал он. Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об использовании исторического названия страны Грузия Саакашвили, сообщают украинские СМИ. Авторы проекта постановления обосновывают свою инициативу тем, что уже почти 15 лет официально Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия Грузии, которое считается русифицированным. Обращается внимание на то, что от названия Грузии в официальных документах уже отказались некоторые страны. Литовская Республика с января 2021 года использует название Саакашвили. Историк Лаша Бакрадзе сыграл босса грузинской мафии в новом эпизоде криминального сериала «Таторт», место преступления, идущего в Германию и Австрию уже 50 лет, пишет агентство «Новости Грузия». В паре с ним снималась австрийская актриса грузинского происхождения Мариам Авалиани. Она играет дочь главы клана Датвиани. Грузинский баскетболист Георгий Шармадини во второй раз признан лучшим игроком испанской лиги, сообщает «Сова». Средний коэффициент полезности грузинского баскетболиста равен 22,7, и это лучший показатель во всей лиге.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». И продолжим тему, поднятую Еленой Заводской в первой части нашей программы. В Абхазии новости этой недели вращались в основном вокруг народного митинга, намеченного на 30 мая. Но были и другие события, в том числе и трагические. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чани.
Все новости недели вращались вокруг антиправительственного митинга, намеченного на 30 мая. Организацией митинга занимается ряд оппозиционных организаций, которые намерены вынести на всенародное обсуждение вопрос об отставке правительства. За несколько недель до митинга его организаторы обратились в парламент с предложение обсудить на сессии вопрос о выражении вотума недоверия правительству. На пресс-конференции 22 мая представитель оппозиции Лаша Шамба, который вел переговоры со спикером парламента, сообщил, что парламент не намерен обсуждать данный вопрос, из чего следует, что никакой альтернативы митингу не осталось. Парламент полностью дистанцировался от этого вопроса, сообщил журналистам Лаша Шамба. Лидер АНД Адгур Арцинба подчеркнул, что все попытки общественности выйти на диалог с властью не дали результата. Прокуратура игнорирует даже явный факт завышения цен при ремонте высоковольтной линии. Обращаемся в суд. Суд отказывает в рассмотрении жалобы. Обращаемся в парламент и говорим, воспользуйтесь, господа, своими полномочиями. И этого тоже не происходит. То есть все способы использованы, и они не принесли никакого результата. И поэтому все, что остается, это воспользоваться своим правом и выйти на мирную акцию протеста, чтобы показать, что мы недовольны антинародной повесткой власти, которая не нужна гражданину Абхазии. Она устраивает олигархов и небольшой круг чиновников-предпринимателей в одном лице, сказал он. Всю неделю представители Союза оппозиционных сил проводили брифинги и пресс-конференции, давали интервью СМИ, разъясняя свою позицию, причины проведения митинга. Власть, а с ними и государственные, сделали вид, что ничего не происходит и специализировались на позитивной информации. Концерты, спортивные соревнования, выставки, награждения и прогноз погоды. Однако к концу недели ситуация стала меняться. Первыми обратились к гражданам страны общественная палата, которая на 98% состоит из сторонников действующей власти. Надо сказать, что призыв к диалогу, почему-то адресованный к оппозиции, прозвучал достаточно странно. Напомню, что на протяжении 3 лет именно оппозиция призывала власть к диалогу, а общественная палата не один раз пыталась выступить медиатором данного процесса. И кому, как не членам общественной палаты, знать, что власть отказывается от любого диалога. Еще более нелогично прозвучало обращение, сделанное от имени парламента 26 мая. Народные избранники призвали граждан Абхазии соблюдать конституцию и законы, оппозицию и власть, обеспечить соблюдение конституции, законов, прав и свобод граждан. От такого компромиссного обращения повеяло полной бессмысленностью. Соцсети отреагировали на обращение парламента призывом к депутатам не сливаться с исполнительной властью, а встать на сторону народа, который их избрал. Мы, народ, призываем призываем вас прийти на площадь 30 мая и поддержать свой народ, частью которого вы являетесь. Это была цитата. И вот к концу рабочей недели оппозиция вышла на финишную прямую и сообщила о месте и времени проведения митинга 30 мая в 14:00 на Театральной площади, расположенной на Сухумской набережной, в квартале от комплекса правительственных зданий. Это традиционное место сбора оппозиции. Лидеры оппозиции выразили возмущение давлением, которое власть оказывает на людей, обязывая работников бюджетной сферы, учителей, врачей, сотрудников администрации городов и районов, МЧС и так далее, прийти 30 мая защищать правительство. Бюджетникам угрожают увольнением, сообщил лидер АНД Адгур Арцинп. Он призвал граждан страны не поддаваться на незаконные требования своего начальства и пообещал всем защиту конституционных прав. Поддерживая правительство, вы должны понимать, что тем самым вы поддерживаете повышение цен на электричество, распродажу национальных ресурсов, отметил общественный деятель Адгур Лагвила. Депутат парламента 6-го созыва Натали Смыр утверждает, что есть информация о том, что власть готова применить в отношении митингующих водометы, слезоточивый газ и другие спецсредства. «Я хочу сказать нашей власти, что ни камеры, ни водометы, ни пули не остановят абхазский народ. За всю новейшую историю ни одна власть не продавала будущее нашей страны. Они продают будущее наше и наших детей», – сказала она и добавила, что готова разделить скамью подсудимых с президентом и премьером. Она напомнила призывы Аслана Бжания к вооруженному противостоянию в 2014 году. Между тем, 21 мая стало известно, что не все оппозиционные организации готовы ограничиться требованием об отставке правительства. Общественный союз ветеранов и молодежи Аяйра требует отставки президента. Свой ультиматум они огласили во время встречи с Советом старейшин. Если президент не может, не понимает и не хочет понять народ, не может соблюдать законы страны и Конституцию, то он должен уйти в отставку. Добровольно, говорит лидер организации «Герой войны» Вианор Ашба. Старейшины пообещали передать ультиматум Аяйра президенту. Президент по обыкновению не прореагировал. Промолчала и пропрезидентская партия Амцахара. Более того, бывший председатель этой партии Гарри Саманба публично обратился к своим однопартийцам с призывом поддержать требования об отставке руководства страны. Тем временем, как внутренняя ситуация в стране осложняется, министр экономики Кристина Асган в интервью российскому информационному агентству «Спутник» пытается смягчить позицию власти. Она заявила, что подготовленный правительством проект изменений в закон об энергетике не предусматривает смену собственника, и энергетика остается в собственности государства. Общественность выволокла публичное пространство этот самый проект поправок и уличила министра экономики, мягко говоря, в лукавстве. В проекте поправок к закону, который лоббирует правительство, говорится о продаже распределительных сетей и объектов энергосистемы. К другим новостям. 23 мая в центре Сухума из огнестрельного оружия убит 20-летний гражданин Турции. 4 человека ранены, среди пострадавших несовершеннолетний. Ведется следствие. Известно, что стрелявший гражданин Азербайджана. Министр иностранных дел Инала Ардзинба на этой неделе наградил российского посла Михаила Шургалина юбилейной медалью МИД Абхазии. Депутаты парламента ратифицировали российско-абхазское соглашение от 2021 года, предусматривающее повышение зарплаты и пенсии сотрудникам СГБ за счет России. В Петербурге прошло 6-е заседание российско-абхазской комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Ее возглавил министр сельского хозяйства Абхазии и вице-премьер Беслан Чопуа. Президент страны на этой неделе принял участие в праздновании юбилея старейшей сухумской школы. За премьер-министром даже такой активности не наблюдалось.
Это были итоги абхазской недели, которые подвела Изида Чаня. Россия расширяет формы и методы вовлечения Грузии в свою экономическую орбиту. Вслед за авиасообщениями могут открыться и другие транспортные коридоры, вновь на повестке обсуждения абхазский железнодорожный путь через Грузию. Однако и эти коммуникации становятся частью куда более глобального логистического контекста, в который включены все основные региональные игроки. Чем вызвано оживление этой темы, каковы риски и бонусы для разных участников этих проектов, мы говорим за некруглым столом с научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Александром Караваевым и директором Центра исследований транспортных коридоров ПАТЭ Цагаришвили.
Некруглый стол.
ПАТА, прежде всего, откуда такое разнообразие транспортных коридоров? При том, что, ну, в общем, сообщения-то, в принципе, уже есть. Баку, Тбилиси-Карс, есть, ну, какие-то морские пути, есть сообщения между Турцией и Ираном. То есть из Китая в Европу, в общем, пробит сквозной путь. А и тем не менее, мы видим громадье планов и связанных с разблокированием коммуникаций на армяно-азербайджанской границе. Мы говорим о пути через Абхазию из России в Армению. А зачем все это с экономической точки зрения?
В том, что после российско-украинской войны, по нашим исследованиям, приблизительно в пределах 10-12 миллионов тонн грузов по транспортному коридору, который пролегает через Грузию, можно свободно привлечь этот грузопоток в течение 2-3 лет. И транспортные потоки из среднеазиатских стран в обход Азовского моря, из Китая, и из Турции, из Европы в обратном направлении. То есть в пределах 10-12 миллионов грузопотока у нас намечается. Ну, каверзный вопрос, зачем нам сейчас открывать новые транспортные коридоры, морские, я имею в виду, в первую очередь, из Батуми в Новороссийск, или через Абхазию, когда там не налажены ни политические вопросы, и инфраструктура. В пределах 15 километров поезда до Ачамчири ходят, нет электрификации. В этом отношении я думаю, что это неправильный подход, когда у нас есть возможность привлечь такой грузопоток. Проблемы у нас в инфраструктуре, в провозной способности железных дорог, подвижного состава. И определенные проблемы существуют не только на грузинском участке и в Казахстане, там углубление Актауского порта, в Азербайджане там подвижной состав, паромное сообщение. Но есть предпосылки к тому, что мы можем свободно привлечь этот грузопоток. И сейчас идти к тому, чтобы от России сделать такие поблажки, когда уже не за горами 11-й пакет санкций. Зачем нам лезть в пекло, я бы так сказал.
Александр, если делить этот поток, о котором сказал Паатов, 10-12 миллионов тонн, то проект, скажем, Реж-Астара является конкурентом этому потоку. А Россия вроде бы играет в обе игры. Откуда вот это желание иметь столько дорог?
Транспортная сеть, она поэтому и называется сеть, что как бы чем больше разного рода коммуникаций покрывает отдельно взятый регион, тем улучшаются условия для конкуренции, позволяет работать разным компаниям в разных направлениях, улучшают тарифные условия. В ситуации с войной на Украине необходимость как бы действовать более активно. Ну, на самом деле, все эти планы они по развитию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, они ведь закладывались еще до ковида.
Почему война вот настолько обострила необходимость подобной сети?
Прервались прямые торговые отношения между Россией и Евросоюзом. Причем тут надо отметить, речь же идет не только о тех грузах, которые прямо подпадают под санкции, а речь идет в принципе о том, что повреждены экономические отношения из-за того, что с одной стороны ряд компаний просто ушло с рынка России, а часть не собирается уходить, товарного потока в любом случае будет завязано на России, но приходится это переоформлять через сопредельные страны. И, естественно, вот тот объем товарооборота, который был между Россией и Евросоюзом, в настоящий момент распределяется между Россией и странами Центральной Азии, Южного Кавказа. То же самое происходит со стороны Китая, потому что часть наращиваемого товарооборота между Россией и Китаем сейчас оформляется как бы через посредством транзита через страны Центральной Азии. Ну и, соответственно, все же эти направления, Баку-Тбилиси-Карс или там направление на юг через Иран, развитием коммуникации МТК «Север-Юг». Они же все направлены в том числе на российский рынок. Потому что если, допустим, Россия использует Турцию как стыковочную страну, как промежуточную страну для выхода на внешние рынки, то, конечно, она будет использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс для поставок в Турцию части своей продукции. Что, в принципе, дороги работают на десятилетия. Допустим, по Южному Кавказу по тому же. Все эти коммуникации, на самом деле, они закладывались еще в конце 19 века, в советский период. Все это будет использоваться на протяжении десятилетий и даже не этими политическими режимами.
Пата, и вот если они действительно закладывают 19 век, и очень многие проекты, в том числе Реж-Астарак, тоже ему много лет и много раз пытались подписать, почему заработали только отдельные сегменты этой сети?
Касательно железной дороги, соединяющей Азербайджан, Турцию с Россией, я имею в виду Реж-Казвин-Астана, этот проект еще в начале 2000-х был заметку взят, когда развивался коридор север-юг через Каспийское море и как альтернатива рассматривалась в обход Каспия этот проект. Но здесь определенная загвоздка заключается в том, что одно из развилок этой линии Турции с Индией должны через абхазский участок железной дороги попасть. Но если вот прикинуть приемлемость для Грузии открытия абхазского участка, я не имею политические подоплеки, экономически для Грузии на сегодняшний момент невыгодно открытие этого участка, так как если в этом проекте задействованы три страны, я имею в виду Армения, Россия, Грузия и абхазская сторона, больше всего экономически этот проект нужен Абхазии, так как на сегодняшний день абхазская железная дорога, быточное предприятие и привлечение этого грузопотока, это для них приемлемо. Но для Грузии в этом отношении пока призрачно открытие этого участка, и мы не знаем, когда точно откроется. Если бы определенные грузопотоки бы намечались из Центральной Азии в Россию через абхазский участок, то тогда было бы еще понятно, в пределах 6-8 миллионов тонн, это прибыльное дело для Грузии.
Эта дорога же может пройти через Азербайджан и в России, и дальше, минуя Грузию.
Это одна линия, но ответвление существует через Грузию, через Абхазию. Для России приемлем такой вариант как-то дифференцировать направление. В первую очередь, эта железная дорога выгодна Абхазии. Второе, очередь, это для Армении самая выгодная направленность. И далее для России выгодно, так как трансконтинентальная магистраль уже здесь на ходу, включение иранских и индийских грузопотоков. Но для Грузии это не прибыльное дело.
Александр, давайте поговорим о коммуникациях, которых еще нет, но из-за которых, собственно говоря, идут сейчас ресталища на армяно-азербайджано-российских переговорах. Собственно говоря, если также выстроить по ранжиру интересы сторон, кому и какие именно коммуникации наиболее интересны вот в этом узле?
Прежде всего, для Азербайджана и Армении это наиболее интересно, если мы говорим о перспективе долгосрочной, о перспективе налаживания торгово-экономических отношений именно конкретно между Азербайджаном и Арменией. Сейчас об этом говорить не приходится, но если просто мы поразмышляем в перспективу десятилетий или нескольких десятилетий, то очевидно, что рано или поздно это начнется. Основные два вида транспорта – это прежде всего автомобильный и железнодорожный. Чем активнее будет развиваться их связность на тех дорогах, которые проектируются и которые есть, тем, в общем-то, лучше будет для региона. Во вторую очередь, это уже крупные державы, да, то есть те страны, которые имеют серьезные экономические интересы. Это, прежде всего, Турция, Иран и Россия. Открытие вот этой части бывшей Закавказской железной дороги, да, которая пролегает через территорию Армении, Нахичевань, и дальше, значит, идет через Нахичевань, Армению, и в Азербайджан. Это тот самый недостающий участок, который раньше позволял России выходить по железной дороге напрямую в порты Персидского залива в Иран. Это, собственно говоря, непосредственно тот участок, который позволял в районе Джульфы переставлять пары колесных тележек с одной колеи на другую и, соответственно, проводить грузы дальше, значит, из экономической зоны стран СНГ дальше на территорию Ирана.
Но там, я так понимаю, в самом Иране неплохие сложные инфраструктуры, а и эта проблема стоит перед той дорогой, которую сейчас Россия в Иране готовится строить?
Это два пути в одном направлении. То есть вот когда начались активные переговоры по вопросу соединения между Решт и Астарой, не предполагалось, что в армяно-азербайджанском конфликте возникнут такие условия, при которых можно будет обсуждать, в принципе, открытие этой железной дороги. Да? То есть обсуждение Решт и Астара шло в течение 2010-х годов. Получается, что в том случае, если работы на линии Зангезурского коридора будут активизированы, то вполне возможно, что эта дорога начнет функционировать раньше 2027 года. А это как раз тот временной диапазон, в рамках которого планируется открытие участка Режца-Стара. В любом случае, не помешает наличие и одного маршрута, и другого, учитывая, что перспектив снятия санкций с России даже не просматривается даже после окончания боевых действий на Украине. Рост грузопотока, перспективах расширения торговых отношений России со странами Ближнего Востока, Индии, там, африканских стран и вообще вот всего вот этого региона, на который может выйти Россия, он по разным оценкам может доходить до 100 миллионов тонн. А это, собственно говоря, объем, который переваливается обычно за год в Новороссийском порту. То есть это, в принципе, не такие критические величины, но, тем не менее, их еще надо достигнуть, да, учитывая, что, в принципе, там грузопоток по всему коридору север-юг, по всем направлениям движения, он сейчас пока не превышает 15 миллионов тонн.
Пата, если мы говорим о коридорах, связанных с Россией, то же самое Батуми в России. И есть ли здесь риски вот этой санкционной опасности?
Я буквально вернусь к вопросу открытия коридора Азербайджана-Армения. Конечно, открытие новых коридоров возможностей – это неплохо, но если посмотреть со стороны Грузии, это дополнительный конкурент. Плюс, если через Джульфу откроется участок, Ветхая становится транзитной страной, который выходит на Турцию. Но это дело каждой страны, но Грузия видит в этом отношении конкуренцию. Ну, не такой степени, так как если груз из Центральной Азии, допустим, в Европу направляет, этот груз не будет делать крюк примерно 900 километров и идти через Азербайджан, Армению и дальше в Турцию и в Европу. Поэтому, что касается новых направлений, вопрос, который затронули, я имею в виду из Батуми на Новороссийск, я должен сказать, что и в прошлом году армянская сторона старалась из Поти организовать перевозки на пароме Поти Кавказ. Это РЖДевский паром, который вмещает где-то 40 вагонов, 50 фур. Но этот вопрос не вышел, потому что Патийский порт, который принадлежит в данный момент датской компании, потребовал от армянской стороны, что при отправлении каждого года онлайн-режиме армянская сторона получала подтверждение касательно каждого груза. Но так и пошел этот год, я имею в виду 2022, и армянская сторона не получила положительный ответ касательно транспортировки своего грузопотока через Патийский порт. То есть вариант А через Патийский порт провалилась, так как намечалась перевозка параллельного экспорта, который сейчас расцветает, и в Армении где-то в пределах 1% GDP только от параллельного экспорта. Ну, выходит, это хороший бизнес. И здесь вовлечен и грузинская сторона, и Казахстан, и Киргизстан, это ясно. И сейчас в Батуми я не могу преждевременно доказывать, как удалось эти перевозки, уже второй раз просочила информация в прессе, второй раз контейнерное судно из Батуми в Новороссийск было отправлено. Поэтому еще раз резонный вопрос. Для нас, для Грузии, самое важное сейчас, на сегодняшний день, открытие новых контейнерных линий к направлению Европы. Варну, Констанцию, Стамбула.
Александр, в какой степени эти транспортные потоки и конфигурации диктуются политическими мотивами и в какой степени экономическими? И то же самое о препятствиях. В какой степени политические препятствия сосуществуют вместе с экономическими?
Я думаю, что здесь настолько тесно переплетено, что трудно говорить о том, что идет в начале. Это, допустим, в развитии коридора север-юг все-таки основным препятствием было отсутствие экономического интереса. Вот на протяжении многих лет сначала появление вообще самой идеи, да, появление вот этого первого оформленного меморандума между правительствами России, Индии и еще нескольких стран, в том числе Финляндии, которые присоединились в 2000 году, кажется, да, это произошло в 2000-2001 году, более 20 лет прошло. Были какие-то работы, был волнообразный такой интерес, определенные всплески в 2000-х, там, в 2010-х годах, но никакой вот действительно какого-то сконцентрированного интереса и больших денег, прежде всего, направлено не было. По какой причине? Ведь не по политической, да, а именно по причине того, что было очевидно, что нужно решить массу вопросов технических, инфраструктурных, культурных. И после этого еще вдобавок привлечь основных логистических операторов, которые могли бы направлять свои грузы. Вот это вот все как-то не срасталось. Но когда в результате того, что произошло, да, в прошлом году, для российских управленцев, да, для правительства России стало очевидно, что необходимо новое окно, как бы новый выход на рынки глобального юга и востока в том числе, да, потому что тут надо учитывать, что через коридор север-юг будут проходить и китайские грузы в том числе. Мы здесь как бы видим взаимодействие вот этих вот двух рычагов, политического и экономического. И то же самое, на самом деле, касается всех остальных маршрутов. Ведь, допустим, обсуждение транспортных коммуникаций в направлении восток-запад за постсоветские годы, здесь можно говорить о 25-30 годах, не возникали проекты типа трафика. Это инициатива европейских стран по гармонизации транспортных коммуникаций вот, в направлении восток-запад через Южный Кавказ и Центральную Азию. Потом возник проект китайский «Один пояс, один путь». За эти годы какого-то взрывного такого грузопотока, откровенно говоря, не наблюдалось. Апатов вот приводил цифры объема грузооборота по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. 500 000 тонн. Но ведь ожидалось и как бы закладывалось гораздо больше, да, то есть та инфраструктура, которая есть, она способна проводить гораздо больший объем грузопотока. И вот только та ситуация, которая возникла, она как раз и сподвигла изменения грузопотоков таким образом, чтобы как раз насыщать вот коммуникации восток-запад как со стороны Китая, так и со стороны европейских стран.
Гостями «Некруглого стола» были Паата Цигаришвили и Александр Караваев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.